Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас пресс-конференция, посвященная драматическим, порой трагическим событиям, которые происходят в религиозной жизни Северного Кавказа, вообще в общественной жизни Северного Кавказа. Она посвящена последним преступлениям против религиозных деятелей региона, памяти погибшего ректора Института теологии и международных отношений Махачкалы Максуда Садикова. И сегодня перед вами выступит первый заместитель муфтия Дагестана Магомед Магомедов, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, президент Международной исламской миссии Шафик Пшихачев, вдова убитого муфтия Дагестана Саида Абубакарова, главный редактор сайта «Ислам.ру» Айна Гамзатова, и президент Международной исламской исламовед, религиовед, специалист по региону Роман Силантьев, он же доцент МГЛУ. Вот я думаю, что мы начнем с краткого вступительного слова наших гостей, потом вы сможете задать ваши вопросы. Обычная просьба для пресс-конференций – отключить мобильные телефоны на время нашей работы и представляться, когда вы будете задавать ваши вопросы. Спасибо. Уважаемые, пожалуйста.
Бисмиллахир рахманир рахим, дорогие мои коллеги, уважаемые присутствующие. К сожалению, мы с вами стали свидетелем в очередной раз кощунственного поступка тех, кому не дорог мир на Северном Кавказе, кому не хотелось бы, чтобы на Северном Кавказе наступил мир. Еще полгода не прошло с того момента, как был убит муфти Кабардино-Балкарской республики, и можно сказать, мы не оправились от того нанесенного удара, и опять же был нанесен коварный удар. Убит наш брат, светлый человек, очень светлый человек. Я его знаю практически 10 лет, больше 10 лет. Могу сказать о нем самое лучшее. Человек, обладавший самыми высокими нравственными человеческими качествами. Я думаю, что он мог бы найти подход. Он мог бы пойти на диалог с любым человеком. Он был человеком широчайшего круга мышления и восприятия мира. Он мог разговаривать с простым верующим, он мог разговаривать с ученым, сам был ученым, светским, доктор философских наук, кандидат экономических наук, и он находил, еще раз говорю, язык. Знаете, есть такая парадоксальная вещь, который прослеживается особенно в этих двух последних убийствах. Могу сказать открыто, что официальное духовное управление мусульман Северокавказских республик всегда были открыты к диалогу. И всегда муфтии и окружающие их коллеги готовы были вести диалог. Почему я на это акцентирую? Потому что экстремисты всегда говорят, что в круг официального духовенства никого не хотят впускать. Официальное духовенство не хочет вести диалог с той стороной, с оппонентами, и зачастую их представляют такими монстрами, которые не идут ни на какой диалог. Я хочу сказать и заявить сегодня, что всегда мы, представители официального духовенства, были и готовы вести диалог с любым человеком, мусульманином, несмотря на то, что он не поддерживает, допустим, какие-то мысли, какие-то движения духовного управления. В частности, муфтий Кабардино-Балкарии очень активно вел диалог с молодыми людьми, которых привлекали экстремисты. Я знаю однозначно, что дорогой наш брат Максуд Садиков также был подключен к переговорному процессу с той стороной. И вот мы теряем людей, которые, в принципе, налаживают мосты с той стороной. Значит, кому-то не хочется, чтобы на Северном Кавказе наступил мир. Я же хотел бы очень, вот череду убийств, особенно в Дагестане, череду убийств религиозных деятелей, мусульманских деятелей, остается нераскрытыми. Во-первых, наращивание активности убийства религиозных деятелей в Дагестане, к сожалению, имеет тенденцию. Второе, нераскрываемость. Я очень надеюсь, что руководство Республики Дагестан приложит усилия к тому, чтобы хотя бы некоторые громкие убийства были раскрыты. Считаю это делом чести и правоохранительных органов Дагестана. Я хотел бы, чтобы наши коллеги высказались по этому поводу. Спасибо вам.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. В действительности и духовное управление мусульман Дагестана, и все мусульмане Дагестана на сегодняшний день переживают большую скорбь по поводу убийства Максуда Ибн Хаджаровича. Говоря о Максуде, конечно, двумя минутами невозможно описать масштаб работы этого человека. В действительности Максуд Хаджи за очень малое время, можно сказать, преуспел очень много. Это был видным человеком, политиком, можно сказать, федерального масштаба. Он смог объединить вокруг себя и политиков, и духовных лидеров, и представителей власти, и вообще общественные движения. Сам Максуд Хаджи, он как был и светски образованным человеком, так и духовная его сторона, его работа в Институте теологии говорила о том, как он и понимал и религию, и очень тесно имел связь или же согласование вопроса и с муфтием Дагестана. И сегодня потеря Максуда Хаджи можно сравнить с потерей большого религиозного и политического лидера, который руководил, который вел за собой умы простых людей, особенно студентов. Он формировал, можно сказать, общество, исламское общество, начиная со своего института. И Дагестан, как мы уже знаем по истории, переживает немало таких смертей, таких как и первый муфтий, который тоже был убит, Саид Мухаммад Абубакаров, так и Кура Мухаммад Хаджи, незаменимый человек для Дагестана. И можно эти имена перечислить более 20 человек, которые занимали какие-то посты, будь он имам, будь он преподаватель, будь он религиозный представитель. Это все, все эти убийства заканчиваются на том, что они или не расследуются, или списываются на тех людей, которые, скажем, убиты на каких-то спецоперациях. И на этом до сегодняшнего дня ни одно такое убийство не раскрыто и не выведены факты. Конечно, вот это в первую очередь, что смерть религиозных людей, смерть людей, которые всегда работают для того, чтобы строить общество на нравственных его основах, которые призывают людей отдаляться от экстремистских каких-то воззрений и так далее. Этих людей лишают жизни, и таким образом чья-то сила хочет деградировать это общество ислама, нравственных людей, людей, которые посещают мечети, пятничные молитвы, которые не притесняют никого, которые живут праведный образ мусульманина и в семье, и в доме, и на работе. Иншаллах, есть надежда, конечно, всегда она, как говорят, надежду теряют в последнюю очередь, есть надежда, что вот эти люди, чья рука посмела вот сделать такой шаг, это смерть, лишить смерти праведного человека, она безнаказанно не останется, если не в этом миру, то, иншаллах, в судный день каждый понесет отчет за свои деяния перед Всевышним Аллахом.
Так получилось, что последние вот почти 20 лет уже мне пришлось руководить средствами массовой информации Духовного управления мусульман Дагестана. И поэтому как бы мне бы хотелось дать оценку тем историческим событиям, которые вот происходят по сей день в нашей республике. Но однозначно, вот несмотря на то, что как бы я являюсь человеком, который очень близко и очень тесно связан с этой историей, я однозначную оценку дать этим событиям практически невозможно. Потому что эта история, она очень часто запутана, и нет ответов даже на простые вопросы. С самого начала вопрос о диалоге поднимался не раз. Но всегда параллельно возникал вопрос, с кем разговаривать и о чем говорить. Те люди, которые на сегодняшний день себя позиционируют в Дагестане как идеологические противники Духовного управления мусульман Дагестана, они как бы вот параллельно вместе с этим диалогом всегда стоит требование: дайте нам рупор СМИ, дайте нам возможность вещать через газеты, через интернет, через телевидение и радио, все, что есть, вот параллельно все, что есть у Духовного управления, дайте нам тоже. Мы не против того, чтобы они вещали и говорили о своих идеях и взглядах. Народ сам должен разбираться, и у нас есть свобода выбора, и каждый волен решать, кем ему быть, там, ваххабитом или не ваххабитом. Но есть у нас на сегодняшний день, наверное, все присутствующие тоже знакомы, к примеру, с интернет-изданием, таким как «Джамаат Шариат». Как журналист, наверное, хотя бы из-за любопытства, кто-то из вас хоть один раз заходил и смотрел, что такое, что представляет собой этот рупор ваххабистской пропаганды. То есть требование отделиться от России, встать в оппозицию, выйти на, как бы, на улицу и воевать против действующей власти. Власть для них – это милиционеры, это работники правоохранительных органов там, или работники ОМОНа и так далее. Официальное духовное управление всегда, как бы все имамы, все алимы, начиная с муфтия, всегда говорили о том, что как бы, мы воевать не будем никогда. Нас устраивает все. И то, что Дагестан входит в состав России. Если бы Дагестан не входил в состав России, если бы Дагестан был бы отдельным субъектом, то давным-давно в нем творилось бы сейчас то же самое, что творится в Ливии, в Сирии, в Ираке и так далее. Там, да, во всех вы знаете, что сейчас происходит в мире, там, где проживает основное количество мусульман. Поэтому как бы, мы благодарны Всевышнему за то, что мы входим в состав России и живем так, как живем. Поэтому если давать им этот рупор, и они будут как бы призывать людей к тому, к чему они призывали по сей день, то это большой вопрос. Если говорить о том, что им позволять молиться так, как они молятся, то здесь вообще никаких проблем никогда не было в Дагестане. У нас мечети, в центральных мечетях городов, сел и так далее, люди спокойно стоят рядом, молятся, независимо от того, как они выглядят, что они исповедуют. Никто друг у друга не спрашивает, ты кто там, по идеологии, ты ваххабит или там мирид или еще кто-то. У меня сейчас, при том, что я являюсь руководителем средств массовой информации, подчиненных Духовному управлению мусульман Дагестана, работают не то, чтобы, там, я не знаю, кто они, мириды или не мириды, у меня работают не мусульмане, у меня работают армяне, у меня работают евреи, у меня работают представители любой нации, любой конфессии, мне важно, чтобы они были профессионалами. Поэтому вопрос об идеологическом расхождении как бы совершенно не стоит сейчас в Республике Дагестан. Когда говорят о том, чтобы вести диалог, то мы не можем ответить на вопрос, кто находится, к примеру, да, в лесу, по ту сторону баррикады, кто нас стреляет. Ну, буквально в прошлом году по каналу НТВ показывали многих из этих как бы представителей лесного братства, так называемого, на которых заведены есть уголовные дела, все эти вымогатели, мошенники, бывшие там преступники, которые или сбежали с тюрем, или там не попали под следствие и так далее. То есть с кем вести переговоры? У нас ни в стране, ни в нашей республике отдельно не существует такая практика, чтобы с бандитами вели переговоры и говорили: так, ты больше не будешь воровать, все, мы тебя, значит, выпускаем, иди дальше, живи честно. Такой практики не было, поэтому, конечно, вот этот момент, он под очень большим вопросом, поэтому если на него не найти однозначные ответы, с кем вести переговоры, этот диалог, за что вести этот диалог и к чему прийти после этого диалога, то сам диалог состояться как такого не может. Мы не против диалога, как сказал Шафи Хаджи, мы готовы к диалогу с каждым человеком. Но нам нужно знать, о чем говорить и что впоследствии мы будем иметь. Потому что то требование, которое до сегодняшнего дня они выдвигают с просьбой о вот предоставлении им трибуны, на сегодняшний день для нас не представляется вообще возможным. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о Максуде Хаджи, то здесь я хочу сказать, что накануне вот его покушение на него и как бы его смерти, я разговаривала с ним лично. Он не был сторонником диалога с радикалами. И на сегодняшний день то, что сейчас везде говорится и о том, что вот Максуд Хаджи был человеком, который призывал к этому диалогу, там сесть с ними за стол переговоров и так далее. За стол переговоров можно садиться с людьми, которые хотят мира так же, как бы обе стороны должны хотеть мира, чтобы сидеть за одним столом. Радикалы мира не хотят. Посмотрите, отследите, вот почти 20 лет все это продолжается в Дагестане. Убиваются только люди, как бы обязательно там, имеющие отношение к официальному духовенству, люди, которые не очень простые, со своими какими-то планами, перспективами, у которых прекрасно налажены отношения и с государственной властью, и которых принимают и в низах, и в верхах одинаково с уважением. Поэтому Максуд Хаджи представлял собой достаточно яркую политическую фигуру. Поэтому сказать, что там в лесах сидят люди, которые как бы отслеживают этот политический рост, тоже сложно, поэтому здесь, наверное, можно предоставить как бы возможность вам самим делать выводы. Дальше сложно говорить.
Ну, очевидно, что сейчас на Северном Кавказе идет война. Эта война уже имеет масштабы, близкие к войне в Афганистане. В общем, мало кто с этим уже спорит, однако разные оценки этой войне дают. В частности, вот сейчас такая есть идея, что это война гражданская, что это вот воюют люди, в принципе, хорошие с обеих сторон, их легко помирить путем тех же переговоров. Вот интересно, когда у нас народовольцы взрывали чиновников и людей, инакомыслящих в 19 веке, это не считалось гражданской войной. Когда у нас за фашистов воевали власовцы и национальные подразделения из других народов, это тоже не считалось гражданской войной. А сейчас террористическая война против нас почему-то интерпретируется как гражданская война, а террористы как одна из сторон этой войны. Конечно, никакая эта война не гражданская. Это война совершенно конкретных террористов и бандитов, и сектантов против нас всех. Когда они говорят, что каждое убийство – это провокация против салафитов, действительно надо посмотреть, а кого убивают. Сколько погибло салафитских имамов, сколько погибло салафитских идеологов. Если мы посмотрим список 50 погибших имамов и муфтиев, там ни одного салафита среди них нет. Исключительно погибают люди, которые выступают против них. Это наводит на некоторые мысли, против кого эти провокации устраиваются. Но мы уже знаем того же муфтия Евтеева, который открыто себя салафитом называл. Его кто-то тронул, против него дело завели, на него были покушения. Небезызвестный имам Абдулла Степаненко, который террористов готовил у себя в общине, отсидел за разжигание розни. Может быть, тоже на него были покушения. На Кибедовых, на Гиреевых, на Курбановых, на всех этих людей, которые ваххабитскую идеологию продвигают и являются сторонниками с ними так называемого диалога. Кто-то из них разве пострадал? Ну, в худшем случае получили условный срок, какое-то предупреждение и как кого-то пожурили. А так все живы-здоровы. Погибают исключительно сторонники традиционного ислама. Ситуация эта, естественно, ненормальна. Вот те же переговоры. У нас нормальные люди под этими переговорами понимают профилактическую работу среди молодежи. Чтобы они не шли в террористы, не шли в лес и вели нормальную жизнь. Ваххабиты под этим понимают переговоры о капитуляции. Вот вчера вышла хорошая статья в «Независимой газете». И говорит, что такое переговоры? Сначала вы признаете нас равноправным направлением ислама и делитесь с нами властью. Вот, например, даете нам посты в каких-то министерствах. Потом, ну вот это, знаете, вот как у нас продвижение гей-движения. Сначала геи требуют признать их вариантом нормы, потом лучшим вариантом нормы, а потом единственно возможным. Вот сейчас у нас уже второй этап периодически. Что геи не просто равноправные люди, но они еще и лучшие формы сексуальных сношений. То же самое у нас вот ваххабиты. Сначала они такие же хорошие, как и суфии, как и просто сторонники традиционного ислама, потом они лучшие мусульмане, а потом единственно возможные. Вообще, с чего все началось? Это разве представители мюридов Саида Черкейского уважаемого, это тарикатисты пришли в Саудовскую Аравию и стали выгонять местных ваххабитских имамов из мечети, рассказывая, что только тарикатистский ислам единственно верный? Стали создавать там, может быть, шариатские территории в Саудовской Аравии, где ни тарикатистам места не было? С чего все началось? Началось сектантская экспансия вот этого течения, совершенно для России нетрадиционного. На всю ее территорию. И сейчас нас призывают к тому, чтобы признать его равноправным, чтобы поделиться с ними властью и просто капитулировать. Но эти люди еще не выиграли войну, не слишком они рано о капитуляции говорят. И они убивают сейчас именно тех людей, которые этому противодействуют. Которые не являются сторонниками переговоров с террористами, а являются сторонником диалога с теми людьми, которые еще могут оттуда уйти. Пытаются из леса людей вытащить, которые еще недостаточно туда, скажем так, вовлеклись. То есть не с террористами переговоров, а с теми людьми, которых они вербуют. Вот поэтому они их и убивают. И сейчас они пытаются объяснить, что это, мол, провокации против них. Значит, что может с этим сделать государство? Надо признать, что государству с этим сделать что-то сложно. От терроризма спастись очень непросто. У нас не только духовные лидеры погибают, у нас убивают и министров, и президентов республик. И это было, к сожалению, и раньше. Но государство может все-таки сделать какой-то из этого вывод, что не надо преступников уговаривать соблюдать закон, не надо их упрашивать жить мирно, их надо к миру принуждать, причем любыми возможными способами. Не надо бояться каких-то законных силовых методов, поскольку иных путей действительно нет. У государства единственный способ сохранить жизнь мусульманским духовным лидерам – это каждое преступление ставить на особый учет и выявлять всех, кто к нему причастен. Всех, кто к нему причастен, демонстративно уничтожать. И не только тех, кто является заказчиком и исполнителем, но и тем, кто помогал в осуществлении этих убийств. И вот после десятка подобных раскрытий таких преступлений, желающих убивать имамов, убивать глав университетов мусульманских, станет резко меньше. И мировая практика во всем мире показывает, что это единственный способ как-то ситуацию стабилизировать. Еще нигде не было случая, чтобы переговоры с террористами приводили к умиротворению. Все эти переговоры приводили исключительно мощнейшим потрясением. Обывало, что это террористы к власти приходили, и тогда сразу выяснялось, какого мира они на самом деле хотят. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста.
Сергей Маркус, агентство «Ислам Ньюс». Можно сразу же несколько вопросов? Первое. Прослеживается...
Назовите по одному, по кругу,
что... А, хорошо.